Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Радио «Радонеж» продолжает трансляцию. Наступивший час мы полностью посвящаем музыке. В начале беседы Евгения Никифорова с музыкантом и руководителем ансамбля «Позитив» Денисом Павловым о судьбе балалайки. А продолжит эфир программа Алены Минулиной о музыкальном и творческом наследии «Голоса русской земли», сегодняшний выпуск который посвящен ансамблю Дмитрия Покровского. Желаем вам душеполезного времяпрепровождения.
Прослушайте наше объявление.
Приглашаем вас посетить православную выставку-ярмарку «Крещение Руси». На выставке вы сможете поклониться чтимым иконам, встретиться со священником и получить консультацию психолога. Вашему вниманию будут представлены православная литература, монастырские продукты, товары легкой промышленности. Ждем вас на выставке с 25 по 30 июля на ВВЦ в павильоне 70. Внимание наших слушателей в Челябинске. Более 200 храмов и монастырей со всего мира примут участие в православной выставке «Во славу Божию». Здесь вы сможете поклониться чтимым иконам, побеседовать со священником, посмотреть православные фильмы, приобрести литературу, иконы и многое другое. Выставка состоится в Челябинске с 23 по 28 июля во Дворце спорта «Юность» по адресу Свердловский проспект, дом 51. Справки по телефону код Челябинска 351-215-88-77. Книга Владимира Зоберна «Небесная стража» – это собрание ярких эпизодов из житий святых, потрясающих своей мудрой простотой, история о чудесах, происходящих по воле Божией, а также рассказов о необыкновенных случаях из жизни православных христиан. В книге «Небесная стража» представлены наши любимые и почитаемые святые – Николай Чудотворец, преподобный Сергий Радонежский, апостол Иоанн Богослов и многие другие. Книга «Небесная стража» рекомендована к публикации издательским советом Русской Православной Церкви. Спрашивайте книгу в книжных магазинах. Магазинах «Читай город» и «Новый книжный». Справки по телефону 8 800 444 8 444. Звонок по России бесплатный. Православный отдел агентства недвижимости «Наша держава» поможет в решении жилищных вопросов, купли-продажи, обмен квартиры, комнат, новостройки, загородная недвижимость, земельные участки, проверка юридической чистоты, сопровождение сделок, ипотека, оценка недвижимости. Телефон в Москве 495-517-99-51. 495-517-99-51.
В эфире православная радиостанция «Радонеж».
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Сегодня у меня в студии необычный гость Денис Павлов. И для того, чтобы понять тему нашей сегодняшней беседы, я хотел бы дать вам послушать вот такую запись. Приятно слушать в вечернем московском небе такую чудесную музыку. Наши слушатели, наверное, догадались, что это за мелодия. Это знаменитый шлягер Джона Керри Называется «Это дым». Но, собственно, передача не о Джонни Керри, естественно, и не о истории этой замечательной мелодии. Это передача о совершенно необычной судьбе инструмента, которым владеет Денис. И вот об этом, в чем особенность этой аранжировки, инструментовки, так даже скажем, в чем она состоит и как Денис к этому пришел, сегодня мы и беседуем. Итак, Денис Павлов, лауреат всероссийских и международных конкурсов, лауреат премии президента и руководитель ансамбля «Позитив». Денис, итак, ответьте на мой вопрос.
Добрый вечер, дорогие друзья. Мне очень приятно сегодня присутствовать в этой студии. А и очень приятно, что значительное количество людей интересуется по-прежнему народной музыкой, так или иначе. Несмотря на то, что это все-таки джазовая композиция, я отчасти могу назвать ее народной музыкой, потому что она исполняется на балалайке. И звучит, мне кажется, очень так пасторально, и где-то даже по-русски, особенно рыбмель-мажорная серединка. Чем это интересно? Композиция тем, что она играется не просто на балалайке, на электробалалайке.
Вот-вот, я хотел бы, чтобы отдельно еще рассказали, как вы пришли к этому инструменту.
Этот инструмент изначально не существовал. Это плод моего труда, довольно длительного труда, интеллектуального, и труда, который связан с моей практикой исполнительской. А пришел я к этому потому, что мне хотелось, чтобы народную музыку слушало значительное количество людей. Таким образом сейчас устроен наш мир, что в чистом виде, в фольклорном виде, в аутентичном виде очень сложные инструменты каким-то образом пропагандировать. Потому что везде электроника, везде инновации, везде всякие сложные вещи происходят.
Ну и просто вам элементарно говорят на радиостанциях или на телевидении, не формат.
Ну да, как угодно, можно так, можно так. Ну и действительно, и даже в практике концертной мы сталкиваемся с тем, что выступая, скажем, на большой площадке, как поставить микрофон, будет постоянно шум какой-то от ветра, будет еще что-то, будет сидящий музыкант, а хочется пройти по сцене, хочется обратиться к каждому зрителю, хочется посмотреть ему в глаза, хочется сделать так, чтобы он улыбнулся и как-то с тобой сам поучаствовал в этом исполнении. То есть, естественно, все это становится возможным тогда, когда инструмент отвечает новым как бы стандартом. Учитывая то, что такая практика у меня была и значительная, как бы я так или иначе однажды после выступления в Манеже пришел к тому, что да, действительно нужно каким-то образом это модернизировать. Я очень хорошо помню этот момент, когда я сел в один из ресторанчиков открытых после этого выступления и начал придумывать, что же мне такое сделать. Первая мысль, которая мне пришла, это взять и разобрать какую-нибудь электронную скрипку, а вытащить эту всю начинку, воткнуть это все в балалайку, значит, это сам, и это надеяться на то, что это зазвучит. Я пришел в один из музыкальных магазинов, сказал свои идеи, и мне музыка, мне этот продавец сказал, он говорит, слушай, если ты когда-нибудь действительно вот накопишь этих деньги, а я был студентом, но денег практически не было, купишь эту скрипку и разломаешь ее, я обещаю, что я тебе сделаю максимальную скидку, потому что таких, как ты, надо поддерживать.
А что, были уже электронные скрипки?
Да, но дело в том, что значительное количество иностранных фирм производят эти электронные скрипки, они продаются, и Ванесса Мэй, та же самая знаменитая, она как раз играет на многих разных фирм.
Вот давайте так, мы немножечко скачем по теме, но все равно это интересно. Вы упомянули Ванессу Мэй.
Да.
И всем она, в общем-то, хорошая скрипачка, что сказать. Но все же это то, что является попсой, попсовой культурой, популярной музыкой. Вот здесь, как вы ощущаете себя, как позиционируете? То ли это популярная музыка, ресторанная, там, музыка для медленных танцев, скажем, да, и так далее, и так далее. То ли все-таки это музыка этническая, народная, как вы говорили. Вот этот микс, как он у вас в сознании укладывается?
Я вам скажу, это очень сложный вопрос. Будет как раз очень в том русле, о котором я начал говорить. То есть абсолютно неважно, какая это музыка. Единственное, есть, правда, одно табу. Мы действительно не играем в ресторанах, как фоновая музыка. Это принципиально. Вот, никогда это не делаю, потому что мой уровень исполнительский не позволяет мне это делать. Как бы не позволяет не потому, что у меня не получится, а потому что я сам не хочу этого. А это, конечно, музыка для максимально широкого круга людей, интересующихся профессиональным исполнительством на народных инструментах, вообще на инструментах. То есть таких как бы исполнителей, как вот люди у меня в моем ансамбле играющие, их единицы можно посчитать по пальцам. Это правда, я не могу позволить себе их разбазаривать на какой-то там ресторан. Вот, естественно, это, как правило, какие-то площадки, либо концертные площадки, зала, либо открытые площадки. Что касается формата, а формат может быть самый разный. Кому-то нравится народное, кому-то нравится дэнс, кому-то нравится классика. То есть наш формат называется инструментальное шоу. он предполагает наличие разных жанров и стилей, объединенных вокруг электробалайки как солирующего инструмента. То есть электробалайка, которая доступна для понимания современного человека, не просто фольклорный какой-то инструмент, а такой ровизн некий, да, а именно современный инновационный, если угодно, инструмент, на котором можно играть абсолютно все. За счет того, что жанровое разнообразие очень широкое.
Давайте тогда послушаем еще одну композицию, чтобы проиллюстрировать ваши слова и понять еще раз поглубже тему нашего сегодняшней беседы. Еще один хит, но уже наш, русский, это всем известный Геннадий Гладков, это замечательная его мелодия, серенада «Трубадура». И как замечательно здесь укладывается голос, солирующий голос балалайки. Ведь песня про Трубадура, который играл на гитаре, которая была в то время, ну, самым массовым инструментом, народным инструментом. Каждый мальчик в 60-е и 70-е годы ходил с этой балалайкой тогдашнего времени, да, и что-то такое брынчал. И, конечно же, Муслим Магомаев со своей вот этой гитарой из мультфильма «Бременские музыканты», он завораживал наше детское воображение. Почему балалайка? То ли это мелодия просто хороша, то ли балалайка так хорошо замещает гитару. В чем смысл был вот этой инструментальной замены?
Дело вот в чем. Вообще, как я говорил о том, что нам всегда было интересно жанр разнообразия, да? И однажды мы выступали, кажется, на каком-то открытом мероприятии, где было значительное количество детей. Вот. И мы, собственно говоря, сделали это произведение специально для концерта. Мы очень много делаем специально для того, чтобы именно людям понравилось. Это интересно. Таким образом, во-первых, формируется разный или интересный репертуар, интересный буквально всем. А интерес можно таким образом, когда ты поиграл на каком-то мероприятии. Вот, собственно, и все. Таким образом формируется огромное количество разной красивой музыки. Вот. А что касается как раз, ну, разнообразия и этой конкретной песни, то после того, как я послушал, что это вообще удачно, мы связались с Геннадием Игоревичем Гладковым и даже договорились о том, что вот для издания этого диска, нашего «Электробалайки номер один», он нам дает такое право перерабатывать это произведение и издавать его в диске. Причем сделать абсолютно бесплатно, у меня есть даже специальный лицензионный договор на это. Редко сейчас.
Так, а почему? Это и честь, во-первых, и потом, ну, такое бескорыстие, в общем-то, непонятно чем оправдан. Ведь вы же все-таки коммерческий коллектив, вы выступаете с коммерческими концертами, получаете деньги за которые.
Да, вот понимаете, люди такого уровня, они очень тонко чувствуют, как бы, где нужно брать деньги, где нет. Это вообще очень правильная позиция, я считаю. То есть всегда надо понимать, где в обязательном порядке нужно зарабатывать, а где можно не зарабатывать, и даже нужно не зарабатывать, да? А вот, например, Слава Зайцев, там Вячеслав Михайлович, на бренд называется Слава Зайцев, да? Он нам когда делал костюмы, я знаю абсолютно точно, что где-то те деньги, которые мы ему заплатили, они, конечно, не принесли ему огромного дохода, мягко говоря, да? Вот, вместе с тем они были для нас значительны в тот период. А костюмы были совершенно потрясающие. Мы должны были выступать на днях России во Франции, и в Ниже, собственно, и выступали. И он нам это сделал. Собственно, роскошные, интересные костюмы, их можно посмотреть на сайте. Там,
а что это за костюмы? Чисто эстрадные или все-таки они с народом были?
Они сделаны были так, как делают их Зайцев, это сюртуки из французского материала, очень красивого, совершенно потрясающего. Зайцев использует только самый лучший материал, естественно, сам их привозит, сам лично отбирает. Вот. И мы пошли с ним в закрома, когда я пришел к нему, говорю: «Стас Михайлович, мне нужно сделать обязательно очень хороший костюм, я еду во Францию». Он говорит: «Пойдем». Отвел меня, значит, за крома, мы с ним посмотрели все ткани, какие только возможно. Он мне предложил сначала там посадские платки, я сказал: «Ну, это не совсем то, что мне нужно». А потом подошли, значит, французскому жаккарду.
И здесь мне какое-то понравилось. Чуть-чуть русского-то там было.
Нет, там дело в том, что сам фасон сюртука — это абсолютно русский стиль. То есть, если вы зайдете на сайт, радиослушатели зайдут на сайт denispavlov.ru, там как раз есть и фото с Зайцевым, и фото с как-то этими костюмами, можно посмотреть. То есть, это абсолютно тот самый стиль, который сейчас не хватает. С одной стороны, это действительно по-хорошему гламурно, да, и ярко, и сценично выглядит, но вместе с тем, это абсолютно русское. То есть, то, что нам удалось, я считаю, совместить эстрадные номера, эстрадную музыку, по сути, эстрадные аранжировки, доступные для широкого, как бы, сознания, да, то есть, это не Рахманинов второй концерт, да, но вместе с тем, качество исполнения материала, качество подбора материала, качество подхода ко всему творческому процессу от подбора репертуара, заканчивая непосредственно самим выступлением, оно как бы абсолютно профессионально, абсолютно продуманно, каждая деталь. Вот этим мы очень гордимся, это очень ценим, что вот такого плана коллектив, как наш, его невозможно поставить на поток просто физически, потому что каждый человек отдельно штучный, каждый номер отдельно штучный, каждый костюм, вот каждая деталь этого продукта под названием «Электробалайка номер один», она штучная. Не случайно я зарегистрировал товарный знак уже вот недавно совсем, в марте я получил товарный знак, 3 года его регистрировали, товарный знак «Электробалайка номер один». То есть, вот действительно, инструмент, на котором играет, это «Электробалалайка номер один». Никто не имеет права выступать под этим брендом, и как бы, если вдруг даже гвоздем нацарапают на машине, все равно должны будут каким-то образом меня спрашивают разрешение, это неприятно очень.
Ну что ж, давайте еще раз послушаем «Электробалалайку номер один». Денис, у каждого народа есть, ну не у каждого, кстати, народа, это достоинство каждой нации, есть свой инструмент, который как бы особенно тонко выражает его душу. Ну, когда мы слышим аккордеон, это Париж, ясное дело, в первую очередь. Когда мы слышим мандолину, ну, конечно же, Италия. Тончайшие струны итальянского народа передаются через звук этого инструмента. Бузуки, ну, это Греция, безусловно. Ситар. с его ностальгическими, такими медитативными, восточными нотами. Ну, это, конечно же, Индия, мы сразу это чувствуем. Для России это балалайка, безусловно. Я балалайку искренне люблю. Считаю, что это замечательный инструмент, и у нас на фестивалях, и когда мы можем, мы даем, приглашаем всегда балалайчников. Вот как ваши учителя, ваши соратники, профессионалы, которые играют на балалайке, как они на это реагируют? Вот, например, я был просто удивлен и до сих пор удивляюсь силе, энергии и потрясающему артистизму замечательного артиста, балалайчника, его так и называют, дед. Просто так и называют дед балалайка. Не Чапаренко, а Павел Иванович. Это замечательный, простой музыкант и вместе с тем чрезвычайно артистичный. Очень пожилой. Сколько ему сейчас?
Ну, вы знаете, он с 16-го года, как известно, Павел Иванович. Я поступил к нему, когда ему было 85. Закончил он преподавать 88.
Так вы у него еще и учились.
Да, я был последним его учеником. К сожалению, вот он умер в возрасте 92 лет, Павел Иванович. Но до 88...
Царство небесное,
да, как произошло? Это было... совсем недавно, это конец 2000-х, ну, вот посчитайте, там, с 16-го года, 92 года какой-то.
Он еще успел выступить у нас, да, на фестивале, это было блистательное выступление, я думаю, что годы его никогда не скончаются.
Это замечательный человек, то есть это второй человек после Андреева, начальника балалайки, вот, он был хорошим другом Райкина, его любил, как говорят, Иосиф Виссарионович. Вот, то есть это человек очень интересной судьбы, закончил как дирижер-хоровик в Ленинградской консерватории, а в тот период, когда в училище там преподавал Шостакович. Вот, то есть это как бы это действительно вот по-настоящему классический человек.
Вот классический человек, чему он вас и учил, и успел ли он услышать электробалалайку?
А, к сожалению, нет. Но он успел услышать много другого, потому что я, кроме того, что, я, как я уже говорил, я получил классическое образование очень хорошее, мне повезло действительно. Я дирижер, кроме всего еще, что называется, по своей специальности, по своему высшему. Поэтому, как дирижер дирижера, он тоже дирижер, по основному образованию, не было тогда балалайчного образования никакого. А мы нашли очень хорошо общий язык, и он мне позволял делать многие вещи. Он мне говорил одну вещь, которую я запомнил на всю жизнь. Он говорит, когда я пришел однажды, сыграл его произведение в своем приложении, то произведение «Фантазию Кармен», которое он уже сделал лет 40 назад, и блестяще все играют, и никто не посмел вообще переделать ее никогда.
И ты и никого, да, никто не упрекал, что балалайчник, чисто, да, русский, да, инструмент, исполняет
ему «Фантазию», ему хватало Кармен. Всякого, да. Он мне сказал по этому поводу вот что. Он говорит, ты знаешь, вот лично тебе, он мне сказал, я говорю дословно, я запоминал эти слова на всю жизнь. А он говорит, лично тебе я разрешаю делать все, что угодно, но при одном условии, при одном единственном, если ты меня будешь убеждать. То есть, если это будет убедительно, тебе простят все, что угодно. Ты можешь делать вообще все, только если это будет убедительно. И, в частности, я ему играл четырехголосную фугу собственного сочинения для балалайки соло в строй семиля. То есть, мало того, что я балалайку придумал новый строй для балалайки семиля, у меня есть по этому поводу статьи, если кто-то интересуется, вот можно зайти на сайт denispavlov.ru, там это есть. А пройти по ссылке, это научная работа очень серьезная, там это печаталось в журналах, таких как «Народник», например, и так далее, издательство «Музыка». Четырехголосная фуга для трехструнной балалайки. Можете себе представить, соло. Я играл, в частности, даже на государственном экзамене по специальности. У меня профессор консерватории, композитор, сидел и слушал, поставил мне 10 баллов. А вот, то есть это было действительно интересно, и он мне позволял делать очень многие вещи. К сожалению, мне очень жаль, что он не услышал электробалайки. Думаю, что у него было бы двойственное, скорее всего, отношение к этому. С одной стороны, он, как человек прогрессивный, в общем, всегда понимал, что новое время требует новых задач. Да, ну как бы решение новых задач, которые стоят. И пропаганда балалайки, конечно, нужно с ней что-то делать, нужно что-то модернизировать в ней. Прежде всего, не для того, чтобы просто модернизировать, а просто для того, чтобы людям было интересно это слушать.
Вот здесь, Денис, скажите, не нарушилось что-то в акустике, в звучании этого инструмента, в его вот необычном таком соприкосновении с русской душой, отражении ее просто звучания русской души? Вот как вы ощущаете, это слишком повредило балалайки, или не повредило вовсе, или это просто развитие звучания этого инструмента?
Я расскажу, это интересная вещь. Ну, скажите, вот, допустим, метро или автомобили, да, или самолеты, они как-то повредили русской душе? Конечно, не меняют, безусловно, да, то есть мы раньше не могли зайти на сайт radonezh.ru и посмотреть там какие-то новости, почитать просто с телефона или как угодно, да? А как-то это меняет русскую душу? Конечно, меняет. Это меняет.
Я думаю, Сапсан ни в коем случае не изменил тройку.
Абсолютно точно, ни в коем случае, да. Тем более, что графика и типографика все осталось. И здесь ровно то же самое. То есть то, что в массовом сознании балалайка продолжает присутствовать благодаря тому, что она меняется, это большое достижение тех людей, которые меняют балалайку. Потому что если ее не менять, в массовом сознании она перестанет присутствовать. И это будет по-настоящему беда. То есть она останется у 3-4 людей, которые еще помнят и которые готовы это слушать.
Вот вы скажите, в каком сейчас состоянии находится балалаечное дело? Развивается, востребовано ли это как-то? Есть ли достойные, ну, конкуренты наверняка есть какие-то достойные, да? Но насколько это массово?
Я вам скажу, в музыкальных вузах балалайка преподается, особенно в регионах. Это очень большая, как бы, понимаете, это такая вещь, которая скрепляет. Вот у нас президент говорил про нравственные скрепы, да? А это ведь не случайная вещь, на самом деле. То есть, до тех пор, пока это все преподается, у людей есть опора. У людей есть та как бы платформа нравственная, да, которая им свойственно должна быть, если они нация. Вот. Нация, я сейчас не говорю о там, евреях, русских, там, китайцах и так далее. Да, я говорю нация россияне. Да? Вот. Мы все разных религий, разных там национальностей, но мы все русские, это надо понимать. До тех пор, пока у русских есть свой собственный инструмент, да, кем бы они ни являлись по национальности, они являются нацией, их очень сложно каким-то образом расшатать. Вот это здесь ключевая вещь. Хорошо, что преподается. Другое дело, что, к сожалению, включая телевизор, мы не видим этого инструмента. Включаем радио, мы не слышим этого инструмента. Это большая проблема. То есть до тех пор, пока это не будет решаться каким-то образом иначе, у нас же есть лоббисты, которые лоббируют одни интересы, другие интересы, да? А почему бы, в конце концов, не лоббировать интересы народного исполнительского искусства. Это же неплохо. Мы же не причиняем никому вред. Это важно.
Вот вы говорите о народном инструменте, о народной музыке. И вместе с тем, в вашем репертуаре, вот я смотрю просто на этот диск «Электробалалайка номер один», Денис Павлов и ансамбль «Позитив». Тут, ну, и Чапаренко, это понятно, так? В память о вашем замечательном учителе. Вот тут Моцарт, тут Монти, Гладков, Качалин, Власов и так далее. Как это укладывается? Вроде бы русский народный и вместе с тем музыка международная.
Согласен. Значит, понимаете, какая штука? Балалайка олицетворяет народное исполнительство изначально. Да, чтобы она не играла. Но представьте себе, для того, чтобы вас понимал китаец, нужно говорить по-китайски. Вы ему сможете рассказать о своей культуре только в том случае, если он, конечно, не знает русский язык, да, если вы говорите на том языке, который ему доступен. Да, выучив китайский, вы ему можете рассказать про Толстого, и он, возможно, его почитает. А ровно то же самое происходит здесь. То есть, если человек играет джаз в той среде, которая для джаза как бы подходит, да, и которая интересуется джазом, но на балалайке, они рано или поздно откроют этот сайт и посмотрят, что такое балалайка. Возможно, заинтересуются чем-нибудь народным.
Ну, в этом смысле, что бы вы порекомендовали, каким материалом проиллюстрировать ваши слова?
Знаете, я бы как раз применительно к современной аудитории, я бы включил вариант на тему Паганини, как раз, который сделал Павел Иванович Нечапаренко, оригинальную партию балалайки, да, чуть-чуть мною переработанная, а аранжировка, соответственно, ансамбля «Позитив».
Ну, Денис, просто поздравляю. Потрясающее звучание, изумительная запись, замечательный звук. А по силе, по артистизму, по мощи, по напору эстрадному такому. Это просто какая-то Ванесса Мэй.
Спасибо, спасибо. Ну, мне бы хотелось быть... Хорошо, что это олицетворяется Ванесса Мэй, но мне бы хотелось быть все-таки Денисом Павловым. Это важно, знаете. Как был такой композитор Гершвин, да? Вот, и он в молодости работал с Берлином. Тоже знаменитый был композитор. И этот Берлин ему однажды сказал, он говорит, знаешь, говорит, а если ты дальше будешь продолжать как бы на меня работать со мной, ты будешь второсортным Берлином. А если ты будешь самостоятельно работать, ты будешь первоклассным Гершвином.
Это замечательно. Это замечательно. Почему Ванесса Мэй возникла? Потому что это большой успех и успехи финансовые. Поэтому она может себе позволить роскошные студии, которых а роскошные студии дают прекрасный звук. Вот здесь настоящий балалайочный звук. Почему я с ней, собственно, и сравнил. Вот как здесь вам удалось достигнуть этого успеха?
Мне повезло. Я стараюсь всегда работать с лучшими людьми, ну, с теми, которые мне возможно работать по финансовым вопросам, естественно. В частности, мы записывались с Петром Кириллович Кондрашин, был нашим звукорежиссером. Это знаменитый сын Кирилла Кондрашина, который был дирижером знаменитым очень. К сожалению, его сейчас нет с нами. Вот он погиб в туалет, когда было очень жарко. И, к огромному сожалению, но это была одна из последних его работ. Было действительно очень интересно, мы очень сильно старались. Я думаю, что мы в перспективе, и абсолютно в этом мы верим, будем работать. Сейчас, в данном случае, мы работаем с группой, такая есть «Моральный кодекс». И проект называется «Моральный кодекс» с оркестром Дениса Павлова. У нас есть уже, если людям интересно, можно забить в Ютьюбе «Моральный кодекс» с оркестром Дениса Павлова и увидеть небольшой трейлер уже с концерта, как это будет выглядеть. То есть народный оркестр с моральным кодексом. Это физическая вещь абсолютно, потому что люди сейчас начинают поворачиваться к этому звуку. Мы можем увидеть по телевизору все, что угодно, кроме народного оркестра. Мы его не видим.
Что сказать? Для наших слушателей, конечно, то, что они сегодня слушали в эфире «Радио Радонеж», это может быть немножечко даже шокирующе. Потому что мы консервативное радио, мы религиозное вещание, и у нас всегда планочка была высокой, классической музыки прежде всего, или этномузыки в лучших образцах, которые у нас сейчас в России есть. Вместе с тем, даже сегодня слушая ваши замечательные сочинения, то есть не сочинения, а исполнение замечательных сочинений, я подумал, что ведь это и есть народная музыка. Что такое поп-музыка? В конечном счете, популярная музыка, переведи с латинского, это и есть народная музыка. Да, то есть то, что слушается, то, что людям показалось очень понятным, очень близким, музыка, которая открывает самые общие чувства, самые общие впечатления. И заканчивая сегодня наш с вами эфир, я хотел бы предложить нашим слушателям послушать замечательную композицию, тоже очень известную, это Монти Чардаш. Спасибо, Денис, за прекрасный вечер, который вы нам сегодня подарили, за эту чудесную музыку. Я надеюсь, что вы еще будете в нашей студии. По крайней мере, я очень бы хотел, чтобы вы рассказали о большой части вашей деятельности. Это работе с детьми, с детскими коллективами. Но это для следующей передачи. Я думаю, что Юрий Павличенко и Светлана Сорокина с удовольствием вас включат в свою авторскую программу. И там мы поговорим уже о воспитании музыкой. А сейчас я хотел бы закончить словами о всеотзывчивости русской души. Удивительно, как на нашем гениальном совершенно инструменте, таким трогательным, таким тонком, как балалайка, можно исполнить буквально все, как вы нам показали. Это и Паганини, это и Моцарт, это и Гладков, это и Кери. Это вся та музыка, которая полюбилась русскому народу. И русский народ имеет возможность слушать это исполнение, в хорошем очень исполнении этих замечательных музыкальных произведений на балалайке. Дорогие друзья, следите за анонсами. Мы Денису поможем, я надеюсь, рекламой. Поэтому, как только он будет выступать в России, потому что, видите, как он уезжает в Италию, там будет выступать на фестивале большом, поздравляю, это тоже большая честь, и будете там носителем русской культуры. Я поздравляю Дениса, а вас, дорогие друзья, приглашаю следить за рекламой Дениса Павлова, который сегодня у нас был в студии. Итак, Денис, спасибо. Вы слушали программу с лауреатом всероссийских и международных конкурсов, лауреатом премии президента Российской Федерации, руководителем ансамбля «Позитив» Денисом Сергеевичем Павловым. Спасибо.
Спасибо вам, друзья. Всего хорошего.
В эфире православная радиостанция «Радонеж».
Дорогие братья и сестры, просим вас соборно помянуть наших жертвователей, о здравии рабов Божиих.
Артемия, Кирилла, отрока Савы, Артемия, Елены, Нины, Марины, Галины, Ольги, а также Марии, Анатолия, Нины, Евгения, Ирины, Павла, Ирины, Ольги, Михаила, Валентины, Галины, Артемия, Василия, Екатерины, Георгия, Василия, Марии, Михаила, Марии. Храни вас Христос.
Дорогие радиослушатели, вы можете сделать свое пожертвование посредством платежных терминалов Киви. Для этого нужно выбрать опцию «Оплата услуг», далее выбрать «Другие услуги», затем выбираем раздел «Фонды помощи». Здесь выбираем «Радио Радонеж». Терминал предложит вам ввести номер своего телефона, если вы хотите получить СМС о поступлении пожертвования. Если же вы не хотите вводить свой номер телефона, просто нажмите кнопку «Вперед». Затем еще раз нажимаем кнопку «Вперед» и делаем свое пожертвование. Спаси вас, Господи!
Радонеж, радио без рекламы. Мы существуем благодаря вашим пожертвованиям.
Добрый вечер, дорогие слушатели. В эфире передача «Голоса русской земли». Сегодня у нас в гостях музыкальный руководитель ансамбля Дмитрия Покровского, Мария Нефедова. Дмитрий Викторович Покровский создал свой ансамбль в 1973 году. В Советской России он был первым, кто смог вернуть фольклор на профессиональную сцену и сделать его по-настоящему массовым искусством. На протяжении всего своего существования, не боясь экспериментов, ансамбль осуществлял множество уникальных проектов, которые открывали новые пути для музыкантов во всем мире. Об одном из них сегодня мы поговорим подробно. Речь пойдет об альбоме «Пульс земли» «Earth Beat», записанном совместно с американским музыкантом Полом Уинтером в 1987 году. В этом альбоме впервые русский фольклор был соединен с ритмами современной афро-бразильской музыки и джаза. Мария, расскажите, как родилась идея такого необычного, нового
для конца 80-х музыкального проекта, по сути сочетающего музыку двух разных концов света – этническую русскую и джазовую американскую.
Вообще сам Пол Винтер себя джазменом, в общем-то, не считает. Хотя он все знает и умеет это играть, и любит, и великолепно во всем этом разбирается. И в молодости, как рассказывает, он был одним из первых, кто соединил в квартете белых и черных джазовых музыкантов. И, ну, в общем, как таковой, он не считает свою музыку джазом. В его стиль входят и афро-бразильские ритмы, классические темы, джазовые интонации, интонации авторские. И все это с великолепными музыкантами. Состав, в общем, достаточно нетрадиционный. У него в разное время в Пол Винтер Консорт входили такие инструменты, как флейта, кларнет, естественно, саксофон, контрабасист, бас-гитара, различного вида ударные инструменты. Там есть и шаманский бубен, и классические ударные инструменты.
А как произошло знакомство Пола Винтера и Дмитрия Покровского? Я знаю, что в Советский Союз Пол Винтер приезжал записывать звуки природы на озеро Байкал.
Дмитрия Покровского и Пола Винтера познакомил Леонид Борисович Переверзев, известный музыковед, человек, великолепно разбирающийся в музыкальной культуре и любящий фольклор, и знающий. Ему показалось интересным и любопытным познакомить и посмотреть, а вдруг что-то получится как раз из такого творческого знакомства. Знакомство прошло замечательно, и Пол Винтер был просто восхищен тем, что он услышал совершенно незнакомую ему русскую музыку, и в ней он услышал как раз истинную природу, земную, голоса вот той первозданной энергии, энергетики, которая идет от настоящей вот, природной земной культуры, и поскольку он очень сам интересуется на голосами природы, у него есть такие диски, он записывал, и, собственно, стал известен во всем мире благодаря тем, что он сам записывал и использовал в своих композициях настоящие голоса зверей, птиц, животных, и более поздних там у него есть и шум деревьев.
Есть история, что Пол Винтер записал когда-то голос кита на пленку. Пленку поставили задом наперед и прокрутили в более быстром темпе, и звук оказался похож на пение лесной птички. Эту запись давали слушать разным птицам, и они реагировали, начинали подпевать этой записи. Возможно, русский фольклор стал для него тоже неким голосом живой природы, человеческой природы.
Он, конечно же, отнесся к этим голосам как голосам природы, потому что он хотел слышать в этом
русской песне,
да, в русской песне некую живую интонацию, которая ему была абсолютно незнакома. Она его вдохновила энергетически, она его вдохновила музыкально. Он был под этим впечатлением, был совершенно шокирован, так вот он пишет об этом в своих воспоминаниях, когда в какой-то небольшой комнате запели, пишет, что мне прямо волной звук энергетики откинуло к стенке, я понял, что это что-то такое новое, что я никогда не слышал. И тут же возник вопрос, что с этим делать? Потому что, хорошо, знакомство состоялось, какие-то выяснились возможности, но надо же что-то попробовать вместе сделать. Как раз вот когда состоялось это знакомство, впервые вот попробовали соединить, и стало понятно, что да, в концерте это может быть, но это надо как-то еще и зафиксировать. Как фиксировать? Нас туда вызывать. Это было время, когда, в общем-то, просто так не поедешь. Это сопряжено с определенными сложностями политического плана, потому что ансамбль, в общем-то, не то что не пускали, а во всяком случае, не было возможности выехать ансамблю. Тем не менее, Пол сказал, когда-нибудь мы проедем с этим альбомом по всей Америке.
Пол Винтер сдержал свое обещание. Когда альбом был записан, а записывался он достаточно трудно, на протяжении нескольких месяцев на двух разных континентах. Сначала песни ансамбля записали в России на студии «Мелодия», потом Пол отобрал 10 из них, и уже в Америке музыкантами Пол Винтер Консорт были сделаны несколько вариантов их аранжировки, после чего появились окончательные версии каждой песни в новом образе. Альбом «Пульс земли» был номинирован на Грэмми. После его выхода в 1988 году летом состоялся большой тур ансамбля Дмитрия Покровского с Пол Винтер Консорт. Они объехали практически всю Америку. Резонанс от концертов и от самого альбома был огромным. Это была не только новая музыка. Этот проект дал надежду на продолжение и развитие культурных контактов двух держав, находившихся в это время в состоянии холодной войны. И замечательно то, что связью стала именно народная музыка. Прозвучит песня «Уж ты сад, ты мой сад», на диске она называется «Garden of the Earth» — «Сад земли». исполняет ансамбль Дмитрия Покровского и Paul Winter Consort. Расскажите, пожалуйста, как проходили концерты с Полом Винтером тогда в Америке, и как реагировали люди на них?
Были площадки там по 5000 людей, где люди сидели на траве с детьми, с шариками, и все какое-то вот всеобщее такое благорастворение. И тот успех был, в общем-то, наверное, все-таки заслужен и не случайен. В общем-то, все, что сейчас существует, все корнями своими растет вот в этом диске. И не случайно, мгновенно, буквально там через год, через полтора, тут же появилась масса проектов, которые пытались сделать что-то в этом же духе. Наверняка есть и какие-то очень удачные вещи, но надо отдать должное именно тому проекту. Да, это было на тот момент первое, и породило новый жанр, новое направление в музыке такого рода. Это и не классика, и не фольк, и не джаз, и не рок. Охарактеризовать то, что получилось, достаточно сложно. Вот, наверное, в общем-то, и не надо.
Курский фанк исполняет Paul Winter Consort и ансамбль Дмитрия Покровского.
самое главное, что почувствовал правильно Пол Винтер, то, собственно, за что и говорят, наверное, о какой-то особенной русской душе, о каком-то таком загадочном русском темпераменте. Я так думаю, что это вот именно энергия звука. Энергия звука, энергия музыкальной интонации, разнообразной, которую вот правильно услышал
американский
музыкант. Больше чем 20 лет эта музыка по-прежнему пользуется спросом и успехом. Она неоднократно переиздавалась уже в Европе и в Америке. В концертах продолжаем, когда мы попадаем в Америку по приглашению Пола Уинтера. Он по-прежнему вставляет какие-то номера из того диска, ну, в добавление к новым.
Прозвучит эпическая песня «Не по морю», исполняет Пол Уинтер Консорт и ансамбль Дмитрия Бокровского. Расскажите о подобных проектах, созданных вами в последнее время.
Один из последних вариантов нашего совместного творчества были концерты и запись с музыкантом Крисом Берри, который исполняет народные песни в сопровождении улимбы, народные песни Зимбабве. Тоже очень интересный человек. Он единственный белый музыкант, который был допущен к королю в числе 10 музыкантов национальных, которые исполняют народную музыку. Мы пели африканские песни вместе с ним. Получается, как ни странно, что русское пение и африканское очень похоже. И, как говорит Крис, получилось просто вот как будто мне пели африканцы то же самое.
То есть мы живем на одной земле, и мы действительно
Мы живем на одной земле, мы действительно родственники. И если вот можно пение кита понять птички, то, наверное, и настоящие песни русского народа легко и, естественно, могут быть поняты в любой точке земного шара.
В заключении передачи прозвучит песня Криса Берри «Сара». Песня «Сара» — это просьба остаться, просьба остаться на земле, не умирать. Крисом Берри она посвящена жителям Зимбабве. Песню исполняет ансамбль Дмитрия Покровского, Пол Винтер Консорт и Крис Берри. На этом мы заканчиваем передачу «Голоса русской земли». С вами была Алена Минулина. До новых встреч, дорогие слушатели.
Евангелие. Жития святых.